Кстати, в прошлый раз я приводил одну цитату из Евангелия, и должен вам сказать, что, посмотрев несколько переводов, разных вариантов, разноязычных этого высказывания, я для себя, во всяком случае, установил, что грузинский вариант наиболее точный в грузинском тексте. Ну, если вы помните, он звучит так, что «Рамет умовал с жами, да, атре арс». В этой языковой форме он наиболее точно передает смысл того, что я цитировал вам по-русски, говоря, что и наступает время, и это сейчас. Или ныне оно, я сейчас перевожу вам с французского, по-моему. И во всех этих, из этих вариантов грузинский языковый вариант самый точный. Он динамику лучше всего передает, что наступит время, и оно сейчас. Такую вот странную вещь. Ну, я говорил вам, что это время конца истории. В особом, отвлеченном смысле этого слова. Не в том смысле, что история кончается вот та, которая течет, а в том смысле, что мы кончаем историю. То есть не тянем за собой куски непережеванного опыта, а наоборот извлекаем из него то, что он нам говорил, и что на самом деле происходило, и кем мы были. Вот что такое конец истории. А высказывание из Евангелия говорит, что эта точка конца истории, она вертикальна по всем точкам времени. То есть нет особого назначенного внутри нашего потока времени, нет особой назначенной точки, скажем, через столетие или еще когда-то, когда это могло бы наступать. Значит, структура того времени действительного, действительно происходящего, она построена иначе. Мы должны все время воображать себе какую-то вертикаль, секущую точки, для нас расположенные в горизонтали, то есть в последовательности временного потока. Ну, вернемся к ближе к нашим делам. Фактически то, что я говорил о мышлении как в чем-то таком, что есть элемент созданного, чтобы испытать, то тем самым я говорил о том, что вот это созданное, чтобы испытать, содержащая мысль, оно содержит или представляет собой все целиком некоторые свободные, автономные создания, свободные изобретения, которые ниоткуда, никоим образом, никак причинно невыводимы. Я уже делал вам намек, что мы не можем причинно проследить, как возникло само это вот другое, чем мы себе представляли, то есть реальность, как возникло то, что мы вспоминаем, или то, что мы оживили, или воскресили. Вот само это мы уже не можем проследить. И это происходит в некоторых свободных, автономных созданиях. И не имеет смысла их обосновывать, искать причину их появления и так далее. Тем самым все то, что я говорил, и сейчас немножко повторил, говорит о следующем, что существует какая-то естественная и более крупная, что ли, единичность нашей мысли. То есть единица нашего мышления – не такие, как мы себе их представляем, а мы себе их мы мышление всегда делим условно и произвольно, а какие-то иные. Во-первых, естественная какая-то есть, я бы сказал, дискретность, то есть выделенность какой-то единицы. И во-вторых, эта единица крупнее, чем эмпирический акт нашей мысли и чем наши эмпирические реальные состояния, в которых мы переживаем акты мышления. Ну, какой-то намек на эту крупную единичность, более крупную единичность мы видели уже в терминах пространства и времени, которые у нас фигурировали. Но я уже частично ведь говорил вам, что хронологическое время может быть 80-90 лет, а время истинное или время естественное, выразимся так, вот эта единица, которую мы ищем, оно сжато в точку, ну, скажем, по смыслу и структуре наших некоторых состояний, мы по времени находимся где-то около 1937 года. Беря шире, я могу сказать вам так, что вообще проблемы 20 века, как, ну, такие проблемы, которые требуют от нас возвращения в каждый момент, возвращение к какому-то существу мышления, какому-то возобновлению акта мысли. Эти проблемы тем самым как бы, ну, интуитивно являются для нас современными, ну, в одном простом смысле слова. Сейчас я вам интуитивно дам интуитивное определение, что такое современное, в отличие от, ну, традиционного, классического и так далее. Современное – это то, чего мы не можем, глядя на что, мы не можем понять, не совершив над собой некоторые усилия перестройки самих себя, чтобы это понять. Ну, простая вещь, например, если вы без перестройки своего глаза можете, скажем, воспринимать классическую живопись, скажем, эпохи Возрождения, она уже не требует от вас перестройки, а чтобы увидеть Сезанна картину, вы должны над собой что-то совершить. И вы, вот это ощущение, есть ощущение современности или проблемности. Да? Так вот, если взять этот критерий, то окажется, что современные социальные проблемы, проблемы современной цивилизации, демократии, тотальное государство и так далее, и так далее, проблемы кризиса культуры, все они странным образом есть те же проблемы, которые находятся на рубеже или в точке 1913 года, то есть к началу Первой мировой войны. И мы в действительности живем в каком-то, внутри какой-то крупной единицы, одной единицы, которая охватывает собой очень большое время. Мы живем внутри тех проблем, симптомом которых явилась сама война, сама Первая мировая война, второй волной. И таким же симптомом явилась Вторая мировая война и так далее. А что касается культуры, то я могу вам, просто проведя ось, размещать вокруг нее точки вот современных вещей по вот интуитивному критерию, который я сейчас ввел. Ну, скажем, точка генетика, ну, биологии. Это, безусловно, современная проблема. Да? Квантовая механика. Элемент современного мышления, вот, в смысле интуитивного критерия, который я вводил. Теория относительности. Живопись. А, скажем, Пикассо. Или в музыке, ну, скажем, все, что последовало после Венской школы. И так далее. Я взял бы какую-то кучу точек, и все она странным образом расположилась бы вокруг временной оси 1895-1913 год. Ну, 13-й год условно, потому что нормальное развитие было прервано четырьмя годами войны, и поэтому к этим точкам можно плюсовать и 19-й год, 18-й год, 20-й год. Это будет та же самая временная зона или временная точка. Значит, даже внешние измерения нашего мышления, то есть о чем мы мыслим, они более крупномасштабные. Если мы мыслим о том, что с нами происходит, о тех проблемах, которые мы считаем современными, то мы должны мыслить в масштабах вот целой этой эпохи, которую я выделял, пользуясь интуитивным критериям, что для нас современно. Что для нас современно. Так, пока, значит, я помечаю этот пункт. Сейчас я пока его оставлю, потому что мне к нему прямо его к нам не пройти. Нам нужно несколько заходов сделать, чтобы как-то этот пункт растащить по более понятным кускам, чтобы была у нас какая-то мозаика, из которой предстала бы нам какая-то более-менее ясная картина. За полную ясность я не ручаюсь, ее не существует просто-напросто, тем более в философии. Мы можем ставить вопросы и установить образ мысли, как об этих вопросах думать, но не давать ответы. Так вот, зададимся вопросом, значит, вытекающим из предшествующей нашей беседы. Вот что же происходит, вот, собственно, тогда, когда мы понимаем, мыслим тем или в том, что невозможно себе представить, невозможно себе вообразить, что не может быть ничьим реальным психологическим состоянием и что содержит в себе некоторые искусственные образования. То есть искусство в широком смысле слова, мысль является искусством в широком смысле слова, или техносом, и что является, я бы сказал, текстом сознания. Вот какой-то организованный текст, который способен что-то порождать. Он, во-первых, явно, что он сам рождается в акте чтения текста, то есть когда мы совершаем акт «я мыслю, я существую». И, во-вторых, что-то рождает именно он, а не натуральная или природная последовательность явлений. Кажется, натуральная природная последовательность явлений мне стало бы скучно с любимой, а если любовь оказалась частью текста сознания, то текст сознания способен воспроизводить и оживлять причины любить, независимо от усталости или утомляемости моих нервно-физиологических способностей и порогов. Ну, порогов чувствительности. Чувствительность ведь притупляется, как вы знаете. Это натуральный закон. А мы каким-то образом иногда выскакиваем из этих натуральных законов. Так вот, что же происходит? Причем вот все эти вещи, вот эти, я их уже назвал, это и есть автономные, свободные создания. Они вплетены в сам процесс нашей жизни. То есть наша жизнь одновременно и обыденная, текущая, натуральная, и одновременно она пересеченная с другой реальной жизнью, в которой вот живут эти вот какие-то живые духовные организмы, с которыми мы сращены, и которые в нас и в нашей жизни что-то производят. Ведь на натуральном склоне нашей жизни, на натуральном склоне холма, скажем, нашей жизни, там ведь то, что я называл патология. Я объяснял этот термин, сейчас я не буду возвращаться к его объяснению. Но, например, нам ведь кажется, что мысль произведена предметом. Хотя мы ведь теперь поняли, что натурально мысль неизвлечима из предмета. Но когда она произведена, нам кажется, что она произведена предметом. И мы думаем так, как если бы она была произведена предметом. Мы саму собственную мысль, родившуюся иначе, осмысляем через причинение ее свойствами предмета. Это понятно, что я говорю? Или, например, нам кажется на натуральном этом склоне, что всему хорошему в нас предшествует хороший предмет или хорошее причинение. Хотя мы знаем частично уже, что вовсе не из опыта мы узнаем, что такое мораль, вовсе не из опыта мы узнаем, что такое добро. Значит, повторяю свой вопрос, что же происходит? Так вот, происходит то, что по отношению к этой патологии, я сейчас патологию назову неминуемым склонением. Вот у нас уже есть мысль, а у нас одновременно неминуемое склонение, что предмет породил эту мысль. У нас есть уже непосредственное чувство добра, и у нас неминуемое склонение, что для того, чтобы это добро было во мне, нужно, чтобы было добро и во мне, и чтобы оно вызывало во мне добро. Назовем это склонением. Так, что происходит? Происходит, если совершается акт мысли, происходит, он дает как бы прямую, он исправляет склонение. В каждый данный момент происходит неминуемое из природы вытекающее склонение, и оно изменяется, и мысль и есть изменение склонения. То есть наше сознание или наше свободное моральное сознание, а всякое сознание есть моральное сознание, в смысле мотивированности человека идеалами, противостоящими любым силам природы и не вытекающим из сил природы. Значит, в моем мышлении есть изменение склонения. То есть мышление, фактически говоря, есть прежде всего последовательность или последовательный образ мысли. Движение по прямой, что и есть последовательный образ мысли. Сказать это то же самое сказать, что мышление идеально. Есть идеальность или мыслить идеально. Что и есть мыслить. Я приведу вам пример одновременно сейчас, во-первых, пример, образец последовательного мышления, во-вторых, это будет непосредственно связано с нашими гражданскими переживаниями. И в-третьих, в нем будет просвечивать структура, которая позволит мне снова вернуться к тому, к участию, вот к этой крупной единичности, то есть к участию свободных автономных созданий в нашей реальной жизни и крупной единичности уже нашей мысли, где можно увидеть что-то похожее на предвидение, на предсказание, в силу крупной единичности. То есть некоторые состояния, например, 1913 года, можно рассматривать как предсказание того, что мы переживаем сейчас. Ну, просто в силу того, что в реальности это в одной точке. А это нам кажется в хронологическом времени, что одно в 1913 году, а другое в 1987 году. В качестве образца последовательного мышления, то есть акта мысли, совершенного человеком, причем по таким по социально-этическим проблемам, близким нам, приведу рассуждение одного моего любимого философа, Канта. Это я сейчас цитирую четвертый том, часть первая, страница 482, 484. Параграф называется так. Ну, в старину очень так плавно мыслили и плавно писали. Были большие заголовки, длинные подзаголовки, ну, скажем, под заголовок этой главки маленькой, она всего из двух страниц состоит, такой. «О мудро соразмерным с практическим назначением человека в соотношении его познавательных способностей». Ну, я пластично понимался этот акт мысли, совершенный Кантом на этих страницах, я сначала делаю такую оговорку, что речь идет о том, что у человека есть то, чего природа ему не дала. Это мысль. Или, что то же самое, моральное сознание. В том смысле, в каком я сказал. Всякое сознание есть в то же время моральное сознание. Не в смысле этики, а в смысле некоторой мотивации или ориентации. Человек, который является идеальной ориентацией, противостоящей природным силам или отличной от них, или вообще выше любых природных сил. У этого состояния, нахождение человека в этом состоянии, есть сознание. А сознание моральное есть подвид или частный случай такого сознания. Не случайно в романских языках слово, обозначающее сознание, совпадает со словом, обозначающим мораль. Скажем, по-французски говорят «conscience», имея в виду и сознание, и мораль. Не надо добавлять «conscience», «мораль». То же самое в английском языке. Значит, не дала, но это означает, по мысли Канта, что она нас сами поступила как мачеха. Потому что, дав нам моральное сознание, она одновременно лишила нас возможности иметь его доказанным. То есть познанным и доказанным. Посредством морального сознания мы являемся агентами истории. Но в моральном сознании или вообще в сознании мы не можем знать законы истории и действовать согласно знанию, доказанному знанию законов истории. Сейчас вы уже дальше поймете, к чему я все это говорю. Значит, что здесь имеется в виду? Ну, вы представьте себе, что закон истории есть внешний предмет. Я познал закон истории доказанным образом, то есть аподектическим образом или очевидным образом, и основываю свое поведение на нем. Это означало бы предшествование предмета моему моральному состоянию. То есть предмет причинял бы, а с точки зрения Канта это патология. Всякое предметное подчинение есть патология. И что делает Кант, чтобы провести свою мысль? Он говорит так. Но допустим, я буду читать. Но допустим, что природа снизошла до нашего желания, а мы желаем знать, и на основе знания действует, и наделила нас той способностью проницательности или просветленности, которой нам хотелось бы обладать, или которой мы действительно, как воображают некоторые, ну, скажем, марксистская традиция воображает это, вы прекрасно знаете, есть научная теория коммунизма или научная теория социализма, где законы истории познаны. Каково же было бы, по всей вероятности, следствие этого, спрашивает Кант. Вот, допустим, вот это так. Каково же было следствие этого? И вот дальше идет совершенно гениальное осуществление мышления как последовательного мышления, как движение по прямой, и тогда ты видишь, чего никогда не увидел бы, если бы не обладал бы последовательностью мысли. То есть способностью не сходить с прямой вопреки фактам. И Кант отвечает на это так. Какого было бы следствие? Что мы основали свою жизнь на доказанных законах. Если бы не изменилась бы и вся наша природа, то склонности, а ведь за ними всегда первое слово, Сначала потребовали бы своего удовлетворения и в соединении с разумным размышлением потребовали бы максимального и продолжительного удовлетворения под именем счастья. Ну, узнаете же, скажем, вот, подставляете весь багаж вашего обществоведения, общественного знания. Вот мы познали, в чем состоит общественный интерес. На нем основываем свое разумное рассуждение или размышление. И на основе ее стремимся к максимальному и продолжительному удовлетворению своей склонности, удовлетворение ее под именем счастья или всеобщего счастья, всеобщего блага. Моральный закон, говорит Кант, заговорил бы потом. А моральный закон, он пуст, он не содержит в себе никакого содержания, а он есть лишь то содержание, которое само породило то состояние, которое нами осознается. Я это объяснял в прошлый раз. То есть как возможно в нас акт стремления к добру. Есть некая сила, порождающая внутри нас, действующая внутри нас и порождающий акт, который мы же и осознаем. И это выше любой природы, и в том числе природы человека. Так. Вот это моральный закон. Моральный закон заговорил бы потом, чтобы держать их, то есть склонности, их в подобающих рамках. И даже подчинить их всех более высокой цели, не считающейся ни с какой склонностью. Например, подчинить их государственному интересу, общественному интересу, интересу построения будущего общества и так далее. Это высшие интересы. Но вместо спора, который моральному убеждению приходится вести со склонностями, и в котором после нескольких поражений должна быть постепенно приобретена моральная сила души, у нас перед глазами, как подчеркиваю, постоянно стояли бы Бог и вечность в их грозном величии. Ну, замените слова «Бог» и «вечность» закон «неумолимый ход истории», «объективный ход прогресса», «колесо истории». Это то же самое. Которые обращивались бы к нам своей наказующей и грозной стороной. И поэтому требовали бы от нас подчинения. Или, сознавая их грозность, мы соразмеряли бы себя с этими законами и возможными наказаниями, которые воспоследовали бы из их нарушения. Дальше. В скобках замечает Кант. Ведь то, что мы можем доказать полностью, имеет для нас такую же степень достоверности, как и то, в чем убеждаемся мы своими глазами. Нарушений закона, конечно, не было бы, пишет Кант. И то, чего требует заповедь, было бы исполнено. Но так как убеждение, слово убеждение Кант подчеркивает, на основе которого должно совершать поступки, не может быть внушено никакой заповеди. То есть моральный закон не может быть внушен никакой заповеди. Он или есть в тебе, или его нет. Повторяю. Но так как убеждение, на основе которого должно совершать поступки, не может быть внушено никакой заповедью, а побуждение к деятельности здесь всегда под рукой, и оно внешнее. Следовательно, разум не должен пробивать себе дорогу, собирая силы для противодействия склонностям с помощью живого представления о достоинстве закона. то большинство законосообразных поступков было бы совершено из страха, лишь немногие в надежде, и ни один из чувства долга. А моральная ценность поступков, к чему единственно сводится вся ценность личности и даже ценность мира в глазах высшей мудрости, вообще перестала бы существовать. Таким образом, пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, поведение их превратилось бы просто в механизм, где, как в кукольном представлении, все хорошо жестикулируют, но в фигурах нет жизни. То есть возник бы мир, который Кант называет миром духовных автоматов. Вот что значит мыслить. Вот перед вами акт мышления. Кстати, я должен сказать вам, что это так мышление, конечно, венчает собой тончайший и глубочайший и богатейший мыслительный мир, который возникал внутри европейской культуры на волне религиозных войн, реформации, контрреформации, ереси, мистицизма, схоластики, дискуссий религиозных и так далее, и так далее. Здесь, например, содержится в простых словах все, весь тот велосипед, который для себя русские заново открывали в XIX веке. Ну, здесь Достоевский, великий инквизитор, который держит страхом и авторитетом. Все описание вот того мира, который мучился Достоевский, вся эта, как принято называть у литераторов, вся эта, все эти романы идей, борьбы идей, где героями являются идеи, сталкиваются в фантастических битвах, режут друг друга, кричат друг на друга, все время в состоянии истерики духовной находятся. Ну, все сказано. Все это уже есть. Просто достоинство Достоевского, конечно, это он хотя бы в XIX веке открыл для российской культуры этот велосипед. Кто-то должен был, конечно, открыть. Но приводить в систему какую-то великую мысль Достоевского, который лично проходил путь, и в этом его достоинство, но приводить это в систему мысли совершенно нелепость. Здесь, в этой цитате, конечно, вы обратили внимание на слова «живое представление», которое возможно только тогда, когда разум или моральная сила души приобретаются тобой самим в борьбе со склонностями. То есть, когда совершается акт мысли, который есть изменение склонения. Тогда тот мир, который возникает, есть мир, состоящий из одушевленных людей, а не из автоматов. Здесь одна есть хитрая у него посылка у Канта. Она звучит невинно, потому что для Канта само собой разумелось, что природа человека есть природа человека. То есть она не трансформируется, не меняется. Человек возвышается над собой. И это есть история человеческая. Но не меняется природа человека. Таким образом, пишет он, пока природа людей оставалась бы такой же, как теперь, их поведение превратилось бы в простой механизм. Чтобы не видеть того, что совершилось здесь, то есть этого акта мысли, нужно очень простая вещь, нужно допущение, что меняется природа человека и что создается новый человек. Тогда все логично. Тогда логично строить общество на доказанном ему знании хода истории, на обоснованных законах истории, тогда логично вполне развивать не имеющий никаких прорех логических мир духовных автоматов, в котором все правильно, все жестикулируют правильно, но нет жизни. Нормы, конечно, соблюдаются, то есть закон выше. Но поскольку он есть доказанный закон, то есть предмет в мире, действующий на наши ощущения и восприятия, то или страхом держимся, или актерствуем страхом перед нарушением. Или чтобы мысль не могла разрушить это здание нашего автоматизма, мы строим идеологию. А вот то, что я сказал об изменении природы человека, и есть идеологический шаг. То есть, что такое идеология? Мысль всегда имеет свой идеологический дубль. Скажем, мысль, я сказал вам, она возникает из свободное, автономное создание, и потому я вдруг вижу предмет таким. Но я-то считаю, что у меня такая мысль, потому что предмет такой. Вот это есть идеологический дубль мысли. Если это так, если мы имеем мысль, потому что предметы могут быть такие, что вызывают такие мысли или моральные побуждения и состояния, тогда нужно действовать на человека предметами. Ну, скажем, создать хорошую среду, чтобы произвести хороших людей. Я мог бы вам даже, скажем, ввести такую антиномию между классической душой, то есть классической душой мыслителя и революционером. Различие простое. Классическая душа, она способна вынести мысль, что ты должен быть и можешь быть добрым, один. Просто в силу свойств самого добра. Революционер – это человек, который не может вынести мысль, вынести, что нужно быть, можно быть или оказаться одному добрым. Ему нужно, чтобы все были хорошие, и тогда имеет смысл быть хорошим. А это выход из сферы морали. В сфере морали вообще нету связки. Для того, чтобы, в смысле, имело бы смысл, чтобы. То есть в морали нет наград, нет поощрений, нет подкармливания условных рефлексов, как у собачек Павлова. Правда, это подкармливание всегда имеет оборотную свою сторону, поскольку мы живые существа, и хотя мир духовных автоматов может возникнуть, и он возник, но мы-то живые, и жизнь убить невозможно. И где-то это сказывается. В том числе, то, что это сказывается, иллюстрируется хорошо одним, наверное, известным вам анекдотом о собачках павловских. Две павловские собачки беседуют одна с другой, и одна говорит другой. Вот сейчас вот раздастся звонок. Нет, Одна говорит другой: ты знаешь, условные рефлексии все-таки существуют. Вторая спрашивает: почему ты так думаешь? А вот смотри, сейчас раздастся звонок, и этот кретин в белом халате принесет нам еду. Так что есть вот оборотная сторона у всего этого дела. Значит, я надеюсь, что я, приведя вот это, теперь смотрите, что здесь еще просвечивает. Ну, акт мысли совершенный наглядно виден. Вот как философ может думать? Ну, пожалуйста, поставил вам мыслительный эксперимент. Мыслил последовательно свою мысль и действительно увидел, что есть на самом деле, и более того, как бы даже и предсказал, что будет. И настолько предсказал, что здесь даже содержится эпизод великого инквизитора, например. Как бы о нас написано. Частично потому, что вообще исходная мысль Канта и первый основной мотив его творчества был вообще построить мысленный мир такой, который был бы противоположен или мог бы противостоять фанатизму знания. Он предупреждал, что если мы попробуем знанием заменить то, что не может быть предметом знания, а должно быть предметом убеждения, то из этого вытечет, как говорил он, величайший фанатизм. То есть фанатизм идей. Не фанатизм веры, а фанатизм идей. Вот один из внутренних, что ли, оппонентов или противников, с которыми соотносился Кант, строя свое размышление и свою философию. Ну, вернемся к тому, о чем я говорил. То есть вернемся к тому, что я назвал более крупной единичностью. Понимаете, вот ведь мыслью или искусством, или произведением мысли, или произведением искусства может быть любой человеческий артефакт, связанный с высвобождением в человеке каких-то сил, которые природа в нем не могла бы развить. И поэтому, скажем, простой, даже иногда простой, мудрый крестьянский ритуал отношения к земле, завещанный культурой, может быть равен великому произведению искусства или великому произведению мысли. Я подчеркиваю вам, что здесь не существует выделенной иерархии. Если мы что-то способны думать, извлекать и поступать в качестве людей, то самые простые вещи могут быть механизмами или машинами, производящими такой, способными произвести такой поступок. И поэтому не нужно высокомерно смотреть на простейший ход жизни. В простейший ход жизни включены эти свободные автономные создания, которые способны в нас что-то производить. Что-то противоречащее природным склонностям, противоречащие внешним воздействиям. противоречащие принуждению, противоречащие деспотизму и так далее, и так далее. То есть все, где мы можем стоять и идти по прямой. Простейшие вещи могут быть таким основанием. Значит, они нас сопровождают во всем, что с нами может случиться. Ведь то, что с нами происходит, или что делаем мы сами, это происходит с теми существами, у которых есть эти, то, что я называл, пристройками, или вот эти вот свободные автономные устройства в их сознании и голове. Они сопровождают любые его поступки, любые его деяния и события, которые могут с ним происходить. То есть я хочу сказать, что события случаются с некоторым предварительным пониманием их самих и со способностью агента этих событий, на эти события. Вот на что мы способны, то станет. Ну, я еще раз прошу вас и одновременно, чтобы вы считались с трудностями, которые передо мной стоят. Не трудность, не то, что мне трудно вам что-нибудь объяснить. Мне просто трудно думать о том, о чем я думаю. Это, я говорю вам, это почти что превышает человеческие силы. Мы можем лишь пытаться. Поэтому я никакой особой мудрости нету во мне такой, которую вы не поняли бы, я жаловался бы на вас, что вы не понимаете. Это во-первых. Во-вторых, ясно из того, что я говорил, что воспринять что-то требует терпения, которое есть единственное. Вот хочет что-то сказать, у тебя готовое возражение, ну, допусти, что твое готовое возражение или неприятие того, что говорится, есть склонение, то, что я назвал склонением. Опасайся прежде всего того, что в тебе уже есть. И дай подвесь это, и дай пройти времени. И, значит, в это время помолчи, дай этому покрутиться, повариться, потому что без варенья, медленного варенья, ничего не бывает. Да и мир так устроен, что он только варится, а не готов. Значит, я возвращаюсь к этой некоторой длительности или крупной единичности, о которой я говорил. То есть попытаюсь это пояснить. Значит, вот я попытаюсь пояснить с такой стороны сначала. Значит, я говорил, что вот элементы того, что создано для того, чтобы мы испытали что-то, эти элементы являются свободными, автономными созданиями. Мы их должны допустить, принять как факт. Они есть или нет. Если они есть, то тогда у нас есть определенные чувства, определенные способности, определенные возможные жизни, мысли. И жизни, кстати, я оговорился случайно, но на самом деле, наверное, не случайно. Допустимы, возможны другие свободные автономные создания. То есть, тогда, если у нас нет этих пристроек, у нас, значит, означает просто, что у нас не будет определенных чувств, не будет определенных способностей, не будет возможности определенных мыслей. Или если другие
эти вот свободные, автономные создания. Значит, будут другие возможные мысли, другие возможные чувства и другие способности. И возникнет проблема коммуникации между мирами. Это будет другой мир. Так? Так вот, у этих миров есть особое свойство. Какой-то неделимости, которая и есть вот эта вот дискретность или крупная единичность. То есть они, скажем так, мы не можем никаким их анализом дойти до такой точки, где за ними стояло бы нечто иное, чем они сами, то есть какой-то предмет, и что обусловило бы их, и из чего мы могли бы вывести. Или иными словами, скажем так, это такого рода образование представляет собой некоторые духовные, представим себе по аналогии с некоторыми духовными организмами, которые даже в малейших своих частях до бесконечности продолжают быть организованным духовным организмом, и даже малейшая часть тоже является организмом, а не составлена из элементов, которые были бы мертвыми или натуральными элементами, механическими элементами, из которых мы получили бы вот эту вот часть живую или духовную, и потом сложили бы организм. То есть малые части организма являются, в свою очередь, организмами, и мы не можем получить такую часть, которая не являлась бы. Вот это я называю неделимостью. У Лебница была какая-то однажды метафора, которая поясняет немножко вот эту вот ситуацию, я, кажется, приводил ее на одной из бесед, ситуацию вот эту вот между организмами различными. Я сказал, что организм мы не можем подразделить до такой части, которая уже сама была бы составлена из натуральных элементов. Каждая мельчайшая часть, в свою очередь, до бесконечности является духовной или организмом. Так разные организмы, следовательно, должны были бы как-то коммуницировать друг с другом. Мы как бы должны, чтобы понять другое, мы должны в целый мир войти, а не просто понять отдельное слово, отдельный знак. Мы должны понять внутреннее органическое сцепление. Ну, я однажды приводил вам пример театра, что если бы человек, не имеющий понятия театра, наблюдал бы театр, он, зная все слова, соотнося все значения слов, расшифровывая их соотнесением с какими-то конкретными предметными ситуациями, то есть, понимая все куски происходящего, никогда не понял бы, что это театр. То есть, чтобы понять, что это театр, нужно уже иметь понятие театра. Или, я переверну, или быть рожденным театром. Тем самым я говорю так, что мы понимаем те образования мысли, в лоне которых мы рождены сами, или вместе с которыми, в единстве с которыми мы родились. То есть мы понимаем такие законы, которые рождают и нас самих, или с которыми рождаемся и мы. Так у Лебница была такая метафора. Он говорит, если вы представите себе какое-то вот образование, состоящее из частей и производящее какой-то духовный продукт, представить его большим людям, ну, возможно. И представить себе возможность, что человек может войти внутрь его, как можно войти в мастерскую. Если бы человек вошел бы внутрь этого образования, он увидел бы все эти вращающиеся части, сцепление одно с другим, и никогда не узнал бы, что это машина мышления или машина духа. Вот то же самое, что я сказал вам о театре. Позже
Это, скажем, вот эта вот дилемма, о которой я сейчас говорю, и которую я обозначил словом дискретность. То есть какая-то единица, которая, каждая часть которой есть она же. Это повторилось и в 20 веке. Я приведу вам фразу из трактата Вингенштейна, где наша проблема звучит так, что если мы возьмем поле предметов, видимых глазом, то, разглядывая эти предметы, мы никогда не выведем из них и никогда не поймем по ним, что их видит именно глаз. То есть сами предметы не говорят о том, сами видимые предметы не содержат ничего такого, что говорило бы о том, что их видит глаз. Так же, как видимые части спектакль театральный не говорят, ни одна из них не говорит о том, что происходит театр. Если у тебя нет понятия театра. Так вот, следовательно, я предполагаю некоторую длительность, отличающуюся от психологической длительности нашей жизни и от натуральной длительности, длительность, происходящую внутри такого рода единиц. Абсолютные размеры которых не важны. Я сказал крупные единичные, это не значит, что это абсолютно большие. Они могут быть малые, но внутри есть вот эта длительность. И я приведу вам такой простой, ну, простой в кавычках пример. Такого рода единицы содержат сцепление, которое называется смыслом. То есть понять, что перед тобой театр, это понять смысл. То есть единицы театрального представления, все его элементы соединены в театр, в театральность с смыслом. Смысл обладает странным свойством, что тотальность смысла или весь смысл дается разом и целиком. С другой стороны, никакой смысл не выполним в пространстве и времени. В реальном пространстве и времени. То есть в реальной истории, общей истории или биографической истории все события не имеют начала. Смысл их по ходу их дела не ясен и не имеет концов. Все кружится в этом потоке, повторяю, не имея начал, концов, и смысл все время только лишь вырабатывается. То есть момент свершения события непрозрачно по своему смыслу. Оно должно еще пройти какой-то путь, чтобы смысл его установился. А реального пространства и времени недостаточно для установления никакого смысла. Поэтому и существует измерение сознания и понимания, в котором даются завершенные образы бытия с помощью того, что я называл вам продуктивным воображением. То есть наша реальная жизнь, наша реальная история имеет и измерение смысла и понимания, и события происходят одновременно и в измерении смысла и понимания, в некотором завершенном плане бытия. Но завершенном с добавками или восполнениями, идущими от воображения, но незавершенными никогда в реальном пространстве и времени. В реальном пространстве и времени вот эти единицы
или назовем их условно общей сущностью, они должны даны всегда разорвано в разных местах и в последовательности. В разных местах и в последовательности. Снова напомню вам тот пример, который я вам приводил с пересечением круга, кругом плоскости нашего взгляда. Одно событие, одна сущность, круг, дана в разных местах и в последовательности. Так мы воспринимаем. Так мы видим. Следовательно, теперь я хочу вам дать понять, что акт мышления есть обратная вещь. Акт мышления есть способность или акт увидеть это. То есть увидеть не разные места и последовательность, а увидеть одно событие или общую сущность, или некоторую длящуюся, длительность, я хотел сказать, некоторое длящееся событие. Я приведу вам, скажем, такой пример. И это поместит для нас акт выполнения мысли в саму жизнь. И одновременно будет ответом на вопрос, мне в прошлый раз кто-то из присутствующих оставил записку такую, я не успел тогда ответить, что... Я, как говорил во время беседы, что Сван ничего не извлек из любви своей к Одете. И что в лучшем случае он мог бы извлечь, спрашивает меня кто-то. И одновременно то, что я сейчас скажу, будет ответом на этот вопрос. Значит, так, придем такой пример. Значит, держите в голове этот образ, наглядно иллюстрирующий, что нечто происходящее в действительности крупноединичное, оно проглядывает для нас разорвано во времени и пространстве. То есть в разных местах пространства и в последовательности. То есть сейчас и потом, хотя случается совершенно иначе, или уже случилось в некотором завершенном плане бытия. Я приведу вам последовательность примеров, последовательность случаев биографии, то есть биографии, конечно, такой романической биографии, биографии Пруста, то есть в романе «В поисках утраченного времени», где вы поймете, как с одной стороны сама жизнь есть разворачивание, реализация некоторых символов, а акт мысли и становление человека есть расшифровка, то есть способность связать разные вещи в один символ и извлечь опыт, чему-то научиться или изменить, что одно и то же, или изменить самого себя, что одно и то же, что я говорил перед этим. В одном из частей романа есть такой эпизод, описывается автором Прустом. Значит, герой наш, Марсель, то есть, ну, сам же рассказчик своей юности, мальчиком, играет в саду на Елисейских полях, куда его водила нянька играть с другими детьми. Играет там, он оказывается около уборной и ощущает какой-то сырой запах, который почему-то завораживает его и странным образом на него действует. И остается как какое-то воспоминание, какого-то загадочного впечатления. Он подходит ближе, беседует с дамой, которая обслуживает эту уборную. Ну, конечно, в действительности это просто запах мочи, конечно. Ну, просто стиль ненажимный, и поэтому он просто говорит о запахе сырости, влажности.
Но описывается эта сцена, как бы описывалось бы какое-то знамение. Вот какой-то, тебе подан какой-то странный знак, который ты должен понять. В данном случае это просто влажный запах сырости. Дальше происходит. Держите в голове вот этот рисунок. Дальше, через некоторое время, через несколько лет, или через 2 года, я уже не помню, как там автор не уточняет, он навещает своего дядю по материнской линии, который славился тем, что он был бон виван, гурман и известен был своими любовными увлечениями. Мальчик пришел к нему в гости навестить его, и в комнате, в которую он вошел, было какое-то что-то, как бы тоже обволакивающее его, так же, как запах этой сырости, и промелькнула уходящая от его дяди гостья в розовом платье. И с тех пор это впечатление для мальчика сохранилось в памяти под названием «Комната дамы в розовом». Тоже какое-то вот явление чего-то значительного для его жизни. Опять завораживающее впечатление. Кстати, что постепенно вы могли тоже расшифровывать, это дама в розовом, которую мальчик увидел, и которая почему-то вид и запахи в этой комнате ассоциировались с запахами уборной на Елисейских полях, эта дама в действительности и была Одетта, в последующем любовница Свана, и тем самым героиня последующего движения некоторого события в жизни нашего автора, а именно проходившая на его глазах любовь Свана к Одет. Эта женщина в розовом, оказывается, Одет. И впечатление комнаты дамы в розовом, она была одета в розовое платье, продолжается впечатлениями роковыми и основополагающими для нашего героя впечатлениями от любви или взаимоотношений Свана и Одет. Они оказались для него архетипическими для его собственной любви. Он по колеям или по рельсам, проложенным Сваном, испытывал и проживал свою собственную любовь уже к Альбертине, уже взрослую любовь. А в любви к Альбертине есть все время еще одно впечатление поцелуя Альбертины, от которого он потом засыпает на ночь, который является заменой поцелуя матери, без которого он еще в совсем раннем возрасте страдал, если не получал этого поцелуя. И нервный мальчик не мог заснуть, если мама не поднималась на ночь и не целовала его. Все эти вещи с символом или расшифровкой символа, или превратившись в символ и будучи расшифрованы, превратились в одно простое событие, простое состояние души человека, длительно проглядывающее, во-первых, в разных местах пространства и в разные времена. А какое событие? Единственно доступная для него форма любви – это обволакиваться, как в некотором влажном материнском лоне. То есть запах уборный был запах возможной для данного человека, ему предназначенной формы
любви. Она, эта возможность снова разыгрывается, снова напомнит, говорит о себе, когда он случайно в доме у дяди увидит пропорхнувшую мимо него даму в розовом. Она запомнится ему, почему-то сочетавшись с этим запахом влажности, запомнится именно по тому же. И не случайно она окажется одетой любовницей Свана, которую Сван ревновал, и в которой, очевидно, так же нуждался, как Марсель, герой наш, нуждался, чтобы поцеловала его мать на прощание. То есть он нуждался только в таком мире, из которого наружу не надо было бы выходить, который все время нежно тебя обволакивает. Вот что с ним происходило на самом деле. Но он смог мыслить, то есть в данном случае построить описание и понять, что он такой, и понял, тем, овладеть собой. И остановить в себе это. То есть весь роман, есть, я бы сказал бы так, прощание путем письма, избавление себя от материнского комплекса, то есть от комплекса любви, который отождествляется с материнским лоном. Такая любовь несет только муки ревности и зависимости. Такая любовь только всегда бывает несчастной, всегда разрывает сердце. И главное, она не может быть самостоятельным источником радости, любви, как общение с другим человеком и восполнение себя им. То есть когда Пруст, сейчас уже речь идет о Прусте, пишет, то это означает, что он овладевает в себе тем, что в нем производит вот эти события. То, что он назвал бы «l'essence commune», то есть общая сущность. Она производит в нем эти события. Впечатлен ли ты, вздрогнул ли ты у уборной на Елисейских полях? Или ошалел ли ты от шелеста платья женщины в розовом, которая промелькнула мимо тебя? Или подавила ли тебя любовь Свана к Адетте, как архетипический, так сказать, путь, который ты должен, вынужден проходить? Или ты ждешь поцелуя Альбертины, как когда-то ожидал поцелуя матери. То есть здесь происходит то, что можно сказать так, что как бы акт построения текста сознания, разрывая вот эту вот зависимость, он вбирает в себя пространство и время и способен сам быть источником состояний или чувств, в том числе радости любви. Тогда, скажем, Пруст способен переключить себя на любовь, в которой нет ожидания награды в виде обволакивающего тебя материнского лона. Ведь, я повторяю, это даже совпало с конкретной биографией Пруста. Роман «Беглянка», то есть часть под названием «Беглянка», часть романа «В поисках утерянного времени», при написанном начале и написанном конце романа, это середина романа, писалась после. И писалось тогда, когда разыгрывалась история, любовная история у самого Пруста лично, разыгрывалась любовная история с его секретарем по фамилии Агостинелли, который примерно исчез, во-первых, жил почти на положении пленника со своей женой, на положении пленника в доме Пруста. Пруст нуждался в постоянном его присутствии, пленника, и исчез из жизни Пруста примерно так же, как Альбертино. Он, ну, то есть, по своему своеволию, он хотел быть, выучиться на летчика и убежал из дома Пруста и потом погиб на военной катастрофе самолета. Тем самым, показав себе, что на самом деле происходит, то есть собрав символом все эти разорванные вещи, последовательно идущие, как картину того, что со мной происходит, Пруст только и смог овладеть собой. Вот чем он отличался от Свана. Сван потерял способность любить и чувствовать из-за любовных разочарований. А Пруст посредством искусства, то есть письма, сохранил или приобрел, наоборот, скажем так, приобрел эту способность уже в другом виде, чем ту, которой судьба его наделила и наделив, разыгрывала в разных эпизодах одно и то же. Что-то происходило одно. Значит, я повторяю основную мысль, что акт мысли здесь совершается как акт, вбирающий в себя пространство и время, и вместо разорванных мест, где что-то происходит, и вместо последовательности временной, сам становящийся источником событий или мыслей. О том, что это очень серьезная вещь, я приведу пример совсем из другой области. О том, как вот бывает так вот расположены вот этот вот пересечение шаром линии, как оно нам предстает в виде несвязанных событий, происходящих в разных местах пространства и времени, хотя происходит нечто сцепленное, одно и решающее для нашей судьбы. Я вам приведу некоторые цитаты за оставшиеся несколько минут из Толстого. Был в русской культуре и не только великий писатель, но и, как ни странно, обычно качество мыслителя приписывается только Достоевскому. А в действительности Толстой был прекрасным мыслителем и, к сожалению, мало оцененным. Я сейчас вам задам все, что, о чем мы говорили, простейшими вопросами, которые здесь фигурируют у него, у Толстого, когда он написывает, терзание, мучение Кутузова, например. Ну, во-первых, я скажу вам так, что... я сказал вам, что в реальной истории события не имеют начала, неизвестны его концы, ничто не завершается, ничто не начинается, все просто течет. И смысл непрозрачен. В момент происхождения события нет смысла, смысл еще должен установиться, событие должно пройти какой-то путь. И вдруг вы можете читать у Толстого следующую, скажем так. Вот что может делать главнокомандующий? Главнокомандующий ведь должен мыслить. Ну, переводя на язык близкий к Прусту, мы бы сказали ведь так. Главнокомандующий должен уметь интерпретировать. Вот Пруст интерпретировал некоторые впечатления, взял их как символы, он их интерпретировал как значащие что-то другое. Сумел интерпретировать. Так вот, главнокомандующий тоже находится в роли
интерпретатора не перед какой-то полем боя, в котором все стоит на своих местах, и ему нужно совершить какие-то акты, а он находится в середине движущейся массы событий, смысл которого в реальности никогда не завершен. Я подчеркиваю, завершить мы его мы можем, только дополнив воображением и построив акт мысли или произведение искусства. В измерении смысла и понимания. Он говорит так, что главнокомандующий никогда не бывает в условиях начала какого-нибудь события. Он уже в гуще, события уже начались. Главнокомандующий всегда находится в середине движущегося ряда событий. И так, что никогда, ни в какую минуту он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением врезается в свое значение. То есть значения нету до. А событие мгновение за мгновением, в отличие от моей бездарной речи, Толстой выражается пластично и точно. Событие незаметно, мгновение за мгновением вырезается в свое значение. И в каждый момент, ну это уже не очень важно, но вот так просто для забавы, и в каждый момент этого последовательного непрерывного вырезывания событий главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предполагаемых ему, то есть предлагаемых ему, часто противоречащих один другому вопросов. Вдруг мелькает вопрос. Значит, защищать или оставлять Москву? Толстой утверждает, нет такой ситуации, в которой свободно мог решаться этот вопрос. Когда же решился этот вопрос? То есть, когда в действительности происходит то, что мы видим происходящим в последовательности? Последовательно нам кажется, что мы в каждый момент последовательности можем сейчас начинать. И сейчас это произошло, и сейчас мы должны ответить решением. Нет. Когда же решился этот вопрос? Спрашивает себя Кутузов устами, то есть Толстой устами Кутузова. Дальше. Он спрашивает себя так. Неужели это я допустил до Москвы Наполеона? И когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить? Или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бениксону распорядиться? Или еще прежде? Но когда? Когда же решилось это страшное дело? В каком-то плане бытия оно уже решилось. И происходит, и крутится. А я, наблюдая разрозненные куски, должен уметь спрашивать, когда же это решилось? И есть ли вообще такой вопрос? Например, в условиях наших гражданских мы... Нет вопроса, и невозможно ответить на вопрос, должны ли мы следовать закону или защищать интересы жизни незаконными путями. Потому что мы ведь находимся в ситуации, когда очень часто жизнь может защищать себя только незаконным способом. Противовес этому стоит закон или тупое законничество. Вопрос выбора между ними, да? Я на месте Толстого я сказал бы так. Нет такого вопроса. Такой вопрос не может быть задаваться свободно, потому что все это решилось где-то, когда-то. И я должен спросить, где, когда решилось то, что сейчас происходит. То есть то, что сейчас происходит, Во-первых, происходит не то, что я вижу. Во-вторых, происходит не там, где я вижу это происходящим. И в-третьих, происходит не тогда, когда я вижу это происходящим. То есть не тогда, когда я увидел даму в розовом, не тогда, когда я был почувствовал запах сырости в уборной. И так далее. И значит, актом мысли было бы выйти из этого и построить такую конструкцию, которая позволила бы нам установить действительную длящееся событие, где, когда оно сцепилось, и что именно происходит в действительности, я подчеркиваю. А не то, что нам кажется происходящим. Кажется нам, дано нам разрозненными проявлениями в разных местах пространства и в последовательности, а в действительности, во-первых, нет никакой последовательности, это уже происшедшее, и, во-вторых, это не там, не в этих местах пространства. Может, вообще не пространство, а просто вот это проходит круг через нашу поверхность. Нашу поверхность пересекает круг. Вот такой круг в наших гражданских делах действительно пересекает нашу поверхность. Когда мы вдруг оказываемся, что делать? Ясно, что жизнь, вот здравый смысл вот так вот требует. Но чтобы защитить интересы смысла здравого, я должен нарушить закон. А закон нарушать нельзя. Это нечестно. Так вот, акт мысли есть акт воспринять это как эффект чего-то другого. Что на самом деле происходит? И акт мысли есть акт, ведущий нас от кажущегося или откажущихся эффектов к действительному происходящему. Акт мысли, являющийся построением, созданием чего-то, чтобы мыслить, или созданием текста сознания. Скажем, литературный текст у Пруста есть текст сознания, посредством которого он может увидеть то, чего он не увидел бы никогда, чего не увидел его, так сказать, коллега по любви Сван. А он смог увидеть. Ну, что, давайте на этом кончать. Хотя из Толстого хотелось бы привести еще кое-какие цитаты. Но я завершу одной простой вещью тогда, которая совпадает, кстати, с тем пунктом размышлений, на который Толстой натолкнулся. Значит, перед нами стоит проблема непрерывности. Что есть всегда непрерывность сцеплений, внутри которых мы находимся, и человеку трудно мыслить эту непрерывность. Это я сейчас цитирую просто вам Толстого. Ну, давайте кончим сегодня на этом.